«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, друзья. Неожиданно рано, да, для вас. Но теперь обратно все вернулось в докоронавирусную эру и эпоху. В 10 утра начинается теперь «Хороший вопрос». И сегодняшняя наша с вами тема – законопроект об ограничении изъятия детей из семьи. Как он будет работать сейчас по инициативе Крашенинникова и Клишаса? Но если очень коротко, то процедура изъятия детей из семьи усложняется. Она будет доступна, насколько я понимаю, через суд. Там могут быть экстренные, быстрые всякие принятия решений. Также они прописываются. И мы сегодня об этом будем говорить, поскольку это все-таки наша с вами общественная тема. Мы сегодня об этом будем говорить с Ириной Вихровой, юристом, общественным деятелем. Я сразу обращу внимание, что наш сегодняшний гость Ирина Вихрова проработала 20 лет в аппарате уполномоченного по правам человека. Сначала с Мироновым, а потом с Лукиным. Вот, только чтобы вы не... Значит, вот, чтобы вам было понятен примерно опыт и бэкграунд. И, с другой стороны, мы позвали, пригласили сегодня принять участие в нашей программе Елену Ольшанскую, главу фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» отказники.ру. И это все Елена Ольшанская, то есть человек, который... по ту сторону ада находится. Она видит и знает, что на самом деле бывает, как это происходит, что происходит вообще там с детьми, какие бывают ситуации. И для нас с вами, для обывателей, которые, в общем, мало в это погружены, это будет очень ценно. Елена, вы с нами? Здравствуйте.
Да, я с вами.
Вы с нами.
Если вы меня слышите.
Да, вот вас прекрасно тоже слышно. Отлично. Я бы хотела предоставить сразу слово Ирине Вихровой, чтобы она нам таким человеческим языком изложила суть этих поправок, и как, ну, я так понимаю, что вы то ли участвовали в разработке, или как это дело обстояло, или вы просто комментируете?
Эксперт, да.
Вы просто комментируете, да, то, что вы увидели. На сайте Государственной Думы, кстати, к слову, это все выложено, можете пойти посмотреть, номер документа 49-126, вот, duma.gov.ru, News, и там дальше 49-126, смотрите там все разъяснения. Ну, рассказывайте. Это правильно я поняла, что просто сложнее будет забрать детей из семьи,
да,
опеки?
Да, совершенно верно, совершенно верно. Данный законопроект направлен на защиту права ребенка жить и воспитываться в семье, и он способствует развитию в национальном законодательстве принципов, заложенных в статье 9 Конвенции о правах ребенка. В частности, согласно этой конвенции, дети не должны разлучаться со своими родителями вопреки их желанию, за исключением случаев, когда компетентные органы, согласно решению суда, определяют, что такое разлучение необходимо в наилучших интересах ребенка. Например, когда родители жестоко обращаются с детьми, не заботятся о ребенке. Это с одной стороны. С другой стороны, данный законопроект направлен на ограничение полномочий органов опеки и попечительства в вопросах изъятия детей из семьи, поскольку мы знаем нередки случаи превышения и злоупотребления полномочиями. Согласно законопроекту, органы опеки и попечительства вообще никогда самостоятельно не могут провести эту процедуру.
А сейчас могут?
Сейчас могут, они этим занимаются единолично. И только впоследствии на основании органа исполнительной власти забирается ребенок, и в дальнейшем в судебном порядке происходит лишение, ограничение в родительских правах, либо иные процедуры, если ребенок находится под попечительством, под опекой у усыновителей. В данном случае предлагается исключить индивидуальный подход. Решение будет приниматься только коллегиально. В случае, если ребенок находится в опасности при непосредственной угрозе его жизни либо здоровью, органы опеки и попечительства, либо органы внутренних дел, то есть то ведомство, которое выявило социальное неблагополучие, обязаны подать в суд иск об изъятии ребенка из семьи.
И как долго будет это все длиться?
Это будет длиться 24 часа. Угу. Судебный процесс будет проходить в закрытом судебном заседании при обязательном участии органов опеки, попечительства и прокурора, а также при участии родителей, по возможности ребенка и других заинтересованных лиц, которыми могут быть родственники, например.
В исключительных... А ребенок там по возрастам есть какое-то ограничение? Нет,
нет ограничений нет. Никакого нет. И только в исключительных случаях, если ребенок в течение нескольких часов может погибнуть, органы опеки, опять-таки, совместно с органами внутренних дел и прокурором могут изъять ребенка из семьи.
А сейчас как? Чтобы сейчас, мы поняли, в чем
сейчас
разница.
Сейчас органы опеки и попечительства приходят домой.
Угу. А, но это не один человек, все равно это несколько, пара, тройка,
да,
четверо приходят.
Да, но фактически это единоличное решение органов опеки и попечительства по их личному усмотрению, ну, достаточно того факта, что в холодильнике нет продуктов, и ребенка могут
изъять
из семьи.
Вы проверяли эти случаи? Вот я про них тоже слышу в новостях, я, и там ну, кто-то репостит в телеграм-каналах, что вот там семья обращается за помощью, у них вроде бы там крыша течет или что-то где-то, особенно где-то в глубинке, и якобы приходят и забирают детей, говорят, ну, у вас тут условия неблагополучные, мы их в детский дом. Это так или на самом деле нет? Потому что, честно говоря, у меня ощущение, что мы ни черта не знаем о тех ситуациях.
Это правда.
Когда...
Это правда. Это действительно правда. Это происходит не только в глубинках, но и в крупных городах. Например, многодетная семья обращается за материальной помощью, либо люди, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, обращаются за такой помощью к администрации. Бывают случаи, когда семья находится в трудной жизненной ситуации и действительно кушать нечего. Но для этого предусмотрены определенные меры материальной поддержки. Для того, чтобы эти меры не оказывать, органы опеки руководствуются правилом изъятия ребенка из семьи. Это действительно очень страшно. Даже...
Ну, странно. Я правда, ну, вот в моем кругу не было таких изъятий, хотя были, есть семьи, которые прям вот неблагополучные по-настоящему. То есть там были проблемы, и был хороший отклик о работе. То есть там помогали. Ну, это в Москве бы, да, происходило. Действительно помогали. Давайте мы послушаем, что Елена нам может рассказать. Елена Ольшанская, фонд помощи детям... сиротам. Вы ознакомились вот предварительно с этим?
Да, конечно, я со всеми этими инициативами, их было две, вот, но одна из них рассматривается сейчас, знакомилась очень подробно, тем более, что данные, например, достаточно коротенькие, то есть тут больших усилий для того, чтобы с ним ознакомиться, не надо. И я, с одной стороны, совершенно соглашусь вот с Ириной, которая только что говорила про те проблемы, которые сегодня есть, про то, как принимает решение часто не совсем обоснованные органы опеки, и не потому, что они там какие-то злодеи, мечтающие заманить детей из семей, там, да, и ничего не хотят там помогать, а потому что, собственно говоря, они поставлены законодательством и инфраструктурой, скажем так, в такие условия, потому что органы опеки не имеют при себе никаких, там, не знаю, психологов, социальных работников или возможности оказать какую-то материальную помощь семье, то есть у них нет такого аппарата, плюс они никак не связаны, на самом деле, с социальной помощью, потому что закон о социальном обслуживании, 442-й закон, который у нас сегодня есть, он говорит о том, что помощь – это история про то, как родитель сам обратился куда-то с заявлением, потом совершенно отдельная другая комиссия рассмотрит его потребности и его документы, решит, нуждается ли он в этой помощи или нет, и тогда ему помощь окажет. Там, да, это отдельная вообще история, никак не связана с тем, что выходит орган опеки. Такого, кстати, нет нигде в мире. То есть там, если есть какое-то подозрение на какие-то проблемы ребенка в семье, выходит какие-то службы это проверять, у них всегда есть опция подключить социальную помощь. То есть это прям делается, ну, автоматом, она бесплатная, для этого не нужно там, не знаю, проходить какие-то комиссии и писать 1000 заявлений. Если у ребенка проблемы в семье, потому что не хватает какой-то социальной помощи, она будет оказана. У нас эти вещи разведены, они никак не связаны между собой, и органы опеки не могут вот так вот взять и сказать, там, щелкнуть пальцем, а теперь там приходите в социальную службу, помогайте этой семье, потому что мы видим, что здесь все плохо, но семье нужна помощь. Но, к сожалению, я не вижу в этом законопроекте никаких решений проблем, о которых только что говорили, кроме разве что одной. И это тоже важно. Во-первых, действительно, это приводит на законодательство в соответствии с Конвенцией о правах ребенка. Вот зачитала оттуда цитату Ирина, да, о том, что на самом деле такое процедура отобрания рекомендуется делать судебные в рамках Конвенции о правах ребенка, чтобы это было действительно компетентное мнение. И чтобы те органы и службы, которые имеют право как бы такое решение принимать, действительно относились к этому серьезно. Вот они сделают какой-то шаг, а потом его обоснованность будет рассматривать суд. Но здесь у нас обратная история. Здесь у нас суд рассматривает необоснованность действия опеки, а он принимает это решение, а потом уже опека идет изымать ребенка. И здесь для меня это самая вообще как бы странная как бы конструкция. И в основном это так не устроено в мире. Почему? Потому что, смотрите, если опека выходит в семью и видит там Вот смотрите, в случае, там прям написано, я читаю, в случае непосредственной угрозы жизни и здоровья ребенка, да, то есть непосредственная угроза жизни и здоровья. Так вот, представим себе, что у нас непосредственная угроза жизни и здоровья. Мы это заметили. После этого мы оттуда уходим, оставляя там ребенка. Идем в суд. И еще, значит, 24 часа ребенок сидит там. Ну, может быть, тогда не была эта угроза непосредственной. Если она не была непосредственной, спрашивается, зачем вообще нам нужно идти в суд и ребенка оттуда забирать. А если она была непосредственной, то как мы можем там ребенку на 24 часа оставить? То есть вот эта история как бы абсолютно как бы нелогична. То есть как это устроено обычно в других странах, где есть судебная процедура изъятия? Вот, ну, там нет органов опеки, обычно есть какие-то социальные службы, которые имеют право принять решение, что им нужно ребенка сейчас защитить, прямо сейчас. Они могут его забрать, но они дальше должны документы подать в суд. И суд принимает решение, было ли, насколько они адекватно оценили ситуацию и насколько убедительны их аргументы. И действительно там может присутствовать там адвокат родителей, например, и сказать, что эти аргументы были не, ну, не, неадекватны, неубедительны. Например, в той же Дании, в такой ситуации, если это суд признает необоснованным, то муниципалитет выплачивает там чуть ли не штраф этим родителям за то, что они, значит, необоснованно изъяли ребенка. Но мы прекрасно понимаем, что даже в той же самой Дании очень сложно доказать родителю, да, в суде, что там органы опеки были менее адекватными, чем он. То есть это не, ну, неравные условия на самом деле. Поэтому в случае, если у нас сохранится та система, которая сегодня есть, есть большой риск, что суды будут просто, ну, подписывать согласие на то, что сделал орган, на то, что он предложил орган опеки, что это изъятие нужно там, да, потому что тоже компетенция судов с точки зрения того, насколько там оценка ситуации произведена адекватно, я бы сказала, сегодня очень низкая вообще во всех детско-родительских отношениях. А еще у нас получается, что специалист должен подготовить документы за очень короткий срок, там, по сути, за несколько часов, чтобы в течение 24 часов подать. И мы прекрасно понимаем, что уровень адекватности аргументов и доказательной базы при таком коротком сроке будет, ну, я бы сказала, довольно спорным. А дальше у нас предполагается вот этот пункт, который тоже, опять же, уже означила коллега, что в исключительных случаях при наличии оснований полагать, это я читаю сейчас прям текст, что смерть ребенка может наступить в течение нескольких часов, орган опеки и попечительства, там, бла-бла-бла, может, значит, ребенка забрать. Получается, что...
Присутствие прокурора, да, там вроде бы надо за ним сходить.
С участием прокурора, да, но смотрите, то есть у нас получается, что если у нас непосредственная угроза, мы почему-то ребенка оставляем там с этой непосредственной угрозой, идем в суд. А у нас еще есть какие-то, кроме непосредственной угрозы, есть некие исключительные случаи, где каким-то образом мы можем полагать, что смерть ребенка может наступить в течение нескольких часов. Расскажите, пожалуйста, как специалисты органов опеки с участием прокурора и органов внутренних дел вообще могут сделать такой вывод? То есть на основании чего? Ни один врач вам, ну, как бы прогноз до часов практически ни при одном заболевании, хотя у него там миллион обследований, ребенок лежит там, не знаю, на аппарате там инвазивном каком-нибудь, он вам такого прогноза не даст. Это, ну, в каких-то единичных случаях. А как человек должен посмотреть на ситуацию просто вот своими глазами, вот просто сотрудник органов опеки сказать, о, через два часа этот родитель убьет этого ребенка. Извините. Ну, как бы, что? То есть здесь нет вообще никаких объективных оснований. То есть нельзя даже никак умозрительно, то есть мы там с коллегами мозговой штурм устраивали, пытались представить себе эти ситуации, где человек, не обладающий никакими там, не знаю, медицинскими знаниями, а также способностью видеть будущее с четким прогнозом на два часа вперед, типа Кассандра там, да, может определить, что через несколько часов ребенок умрет. Угу. Это что, как бы, да? Но это невозможно.
Давайте, Ирина, готова, мне кажется, ответить. Интересно, да, послушать. У меня те же самые вопросы, что у Елены.
Да, конечно, очень интересная позиция. Но не соглашусь с вами, Елена. Почему? Потому что для этого и собирается коллегия профессионалов, для того, чтобы понять, насколько велика социальная опасность для ребенка. В законопроекте указано обязательный круг лиц. При этом эти специалисты могут привлечь и врачей, и психологов, и социальных работников для определения ситуации. И все не так сложно, как вы говорите.
Допустим, но как это быстро?
Давайте берем вот живой пример. Да. Мои коллеги совместно с органами опеки зашли в семью и увидели, что мать лежит пьяная, а трое детей достают из-под обоев тараканов и едят их. Угу. Дети сильно истощены, у детей бледный вид. Понятно, что в этой ситуации за ними нет ухода, мать в непотребном состоянии, она не способна осуществлять родительские права, и дети голодны, истощены, есть непосредственная прямая угроза их жизни и здоровью.
Но не в течение нескольких часов, наверное, они выживут.
А мы не знаем.
Хотя бы не знаем.
А мы не знаем. А мы не знаем. Но дело в том, что заботу о них осуществлять некому. Дети сильно истощены. Да?
Вот соответственно, вы вызывается... на 24 часа? Их...
Вот вы знаете, можно вызвать скорую помощь и определить, сколько дети вот в этих условиях проживут. Это же не отменяет вызов врача.
Нет, врач такого... Нет. Извините, пожалуйста, врач не может такое определить. Он в жизни... Нет ни одного врача в своем уме, который напишет, что через несколько часов дети умрут. Такого не бывает.
Понятно. Это в
понимаете, компетенция.
Мнение в любом случае субъективно, но мнение будет приниматься коллегиально. Это очень важный момент. В том случае, если органы опеки и попечительства приходят в дом и видят, что нет, просто нет еды, но дети хорошо выглядят, у них живые глаза, они бегают активно, общаются.
А у мамы приложение Яндекс.Еда стоит какое-нибудь, да, или Delivery Club, она говорит, я сейчас собиралась сделать заказ.
Совершенно верно.
Это вроде бы ничего.
Это другая история, да.
Ну, вообще тогда у меня, знаете, у меня сразу вопрос, как у человека относительно далекого от, ну, вот этих процедур, но я все равно, знаете, как соседи, вот у нас была эта же ситуация, и она даже попала в новости, пару лет назад. Собаку содержали на балконе худую. Она была истощена, ее не кормили, она была похожа на скелет, и люди заметили с других балконов, да, эту собаку. И там была целая спецоперация, зоозащитники, там эту собаку, значит, у хозяев, так называемых, значит, ее там как-то забирали. И знаете, что оказалось? Это мои личные там знакомые, которые занимались этим. Оказалось, что в семье есть ребенок, девочка, которой 12 лет или там 10 лет на тот момент было. И родители, как, у них какая-то работа, когда они получают деньги, они немножко где-то там работают, вахты или чем-то, потом они получают деньги, пьют. Пьют и ходят по друзьям, по двору прямо. У них все друзья, весь их пузырь, значит, социальный, он вот в этом дворе в нашем находится. И берут с собой девочку. Ну, они такие любящие родители, и они поэтому ее с собой берут, она же маленькая. А собака у них там на балконе была. Вот, значит, и пьют эти друзья, пьют эти родители. Девочка любит родителей, вот, ходит с ними. А эти люди, которые забирали собаку, и собаку пристроили, ее увезли в Германию, она там сейчас толстая, красивая, и все такое прочее. А девочка, кстати, не хотела с ней расставаться, понимаете, тоже дилемма. Друг, единственный, кто там любит, понимает. И вот был вопрос, а что делать? Потому что мы понимаем, все взрослые люди, что девочка рядом с пьяными взрослыми, маленькая, это, ну... Это просто, ну, это опасность огромная, да? А что делать? А что делать?
В данном случае проводится социально-реабилитационная работа с семьей. Конечно, ребенок изымается.
Нет, нам что делать? Вот я куда? Вы знаете, как
бабак, он изымается. Он не изымается, потому что, собственно говоря, здесь нельзя сказать, что несколько лет он умрет.
Он изымается по решению суда в данном случае.
Нет, вот смотрите, я вам говорю, как человек, вот я сейчас, вот нас слушают слушатели, да, у которых, я надеюсь, у большинства нет такой ситуации, что они не знают, у них там заберут детей сейчас или нет. Но они могут быть свидетелями такой ситуации. Вот у меня как свидетеля, я не знала, что посоветовать. Я сказала, ГИНЭ, пиши в опеку. Вот напиши в районную опеку или в управу. Ну, напиши, что вот такая ситуация. Пусть они, не знаю, придут, поговорят, может быть, там родители одумаются, что навряд ли. Потому что, наверное, это болезнь, там алкоголизм, мы знаем, там он тяжело лечится и так далее. А что делать-то? А она говорит, слушай, Настя, а я сейчас напишу в опеку. А они придут и там им штраф выпишут. И эту девочку там, я не знаю, или что? И что будет?
Ну, в данном случае нужно заботиться о благополучии ребенка, да? Можно вызвать наряд полиции, можно позвонить в опеку, да.
Так, а полиции мы что скажем? У девочки такая ситуация, что у нее пьют родители, берут ее с собой в
гости? Да, у девочки такая ситуация. Почему? Потому что вот в моей практике была такая история, что после того, как в подворотне родители выпили, начались домогательства по отношению к ребенку.
После того, да. А когда ты не знаешь, были домогательства, не было, ты понимаешь, что потенциальная ситуация такая, что все может быть и, скорее всего, случится, потому что это ребенок, который растет, там
совершенно болтается
под ногами. А можно я вернусь к этому документу, потому что вот Елена тебе говорит про вот это вот коллегиальные компетентные органы. Я его прочитала прямо раз 10 туда-сюда, там ничего этого нет. То есть там, ну, видимо, имеется в виду, что теперь есть участие органа внутренних дел, а в этих исключительных случаях участие прокурора. С моей точки зрения, ни опека, ни прокурор, ни органы внутренних дел не являются вот эти самыми коллегиальными компетентными лицами, которые могут реально определить еще и на
поводок. Ну, это правда.
Как? Можно можно договорить?
Да, Елена, да, как лучше?
Я хочу как раз-таки про «а как». То есть у нас, вот какая у нас сейчас главная проблема, там, да, вот основная сегодня? почему нужно менять это законодательство. У нас сегодня эти решения принимаются на глазок людьми, которые на самом деле не имеют компетенции, чтобы это определить, действительно ли есть непосредственно угроза или нету, там, да, есть эти риски или их нету, там, например, там, изнасилование, не знаю, или избиение, или еще чего-нибудь, или там истощение, действительно. Во-первых, они ими, как бы, сегодня принимаются на глазок. Во-вторых, у нас сегодня законодательство дает только две развилки, отобрать, не отобрать. Оно, как я уже сказала, никаким образом не дает возможность органам опеки вместо отобрания получить вот ту самую социальную помощь. И что мы видим в этом законопроекте, извините? Во-первых, вот этих компетентных лиц или требований компетентности и обучения органов опеки не появляется. Здесь нет никаких медиков и нет никакой возможности. То есть оно никак не обозначено, что можно их привлечь. То есть если она находится за кадром, то обычно все-таки в законодательных документах так не делают. Это прописывается, что они должны, например, привлечь специалистов к оценке. Здесь это не написано. А потом самое главное, что здесь, к сожалению, сохраняется старая норма, что после отобрания ребенка у родителей они обязаны в течение 7 дней обратиться в суд с иском об ограничении или лишении родителей прав. И все. То есть, грубо говоря, как не было вот этой социальной работы, возможности помощи. Да, вот родители сейчас лежат пьяные. Сейчас ребенок не присмотрен, и, возможно, в опасности, потому что они оба не в адеквату, а ребенку, например, годик. Мы понимаем, что не можем оставить ребенку, которому годик, с двумя лежащими там совершенно вне там, контакта со своим сознанием, взрослыми людьми. Мы ребенка забираем. И поэтому же новому закону, так же, как и по старому, мы должны дальше подать иск в суд на ограничение или лишение прав, вместо того, чтобы дождаться как бы их прихода в себя, провести беседу, понять, можно ли там заниматься реабилитацией, готовы ли они лечиться. Вообще, может, разве к этой истории, может, рванулись фальсификатом каким-то там, да? То есть мы вот ничего этого не зная уже по этому закону, так же, как по нашему плохому старому, обязаны через 7 дней их лишать или ограничивать в правах. И никакой вот увязки социальной помощи как не было, так и нет. И никаких требований к компетенциям или привлечением профессионалов для определения социальных работников, психологов, медиков как не было, так и нет. То есть два основных проблемных момента текущего законодательства здесь не решены. И, собственно говоря, что мы получим? Мы получим то же самое, вид сбоку. То есть у нас будет решение суда, так же, как сейчас решение опеки, хотя их будет меньше, и поэтому есть риски ровно для тех ситуаций, но меньше, потому что сложнее. Да? Если процедура для вас сложнее, вы будете реже ей пользоваться. Значит, у нас действительно есть риски, что для детей, которые на самом деле находятся в фактической опасности, они в этой опасности останутся, потому что кто и на основании чего возьмет на себя смелость делать какое-то заключение про то, что через несколько часов ребенок умрет. Ну, такого не бывает там, да? Нет ни одного специалиста, ни одной сферы, который способен какую-то доказательную базу под это подвести. Еще и смерть. А смотрите, а, кстати, изнасилование не является причиной. Если, например, ребенок говорит, что его насилует отчим, вы говорите, окей, сиди с ним, мы пошли там в суд подавать документы, пусть суд там решает. И, то есть нам не кажется это серьезной угрозой там, да, для того, чтобы ребенка тут же как бы из этой ситуации забрать. Ну, еще одну ночь, может, он там себя попользует, не страшно. Вот через 24 часа зато, наверное...
Нет, в законопроекте говорится не только о смерти, но в законопроекте также говорится и об угрозе здоровья ребенка.
Он у меня открыт, ничего там этого не написано. В исключительных случаях при наличии оснований полагать, я сайт Госдумы читаю, что смерть ребенка может наступить в течение нескольких часов, все, тогда смерть, только да. Одно основание.
Я тоже на это обратила внимание, и меня это тоже очень удивило, потому что есть столько ситуаций, то есть, во-первых, сама смерть неопределяема, во-вторых, ситуация вот с возможными там домогательствами или любое другое насилие, которое происходит, получается, остается.
Ну, вообще, если у нас непосредственная угроза, зачем-то мы ждем 24 часа, возникает вопрос, а что, как бы... Ну, она, видимо, не непосредственная. То есть, и опять нет вот этой истории про работу с семьей. Не любая угроза означает, что мы должны отобрать, и мы должны лишать и ограничивать. Мы по этому же пути увода ребенка из семьи строим это законодательство. То есть, с одной стороны, мы не защитим ребенка, который в опасности, вот такими мерами. А с другой, мы как продолжали изымать там, где нужно помогать, так и будем продолжать. Потому что мы не вписали себе эту необходимость помогать.
Елена.
Мы не вписали себе необходимость оценивать профессионально.
Да, мы просто добавили людей, по сути, юриспруденции, и все, туда, в это решение.
Добавили прокурора и полицию.
Да.
И, например, если они... Ну, что, к чему это может привести?
У нас сейчас... Елена, смотрите, да. У нас сейчас будут новости в 10:30 всегда на радио новости. И я напомню, у нас сегодня с нами Елена Ольшанская, глава фонда «Волонтеры в помощь детям-сироты», Елена Вихрова, юрист, правозащитник и общественный деятель, которая долгие годы проработала при уполномоченном по правам человека Лукине и Миронове. Мы продолжим эту беседу после новостей и анонсов.
Хороший вопрос.
Итак, мы продолжаем. Мы сегодня говорим с вами о внесении изменений в отдельный законодательный акт Российской Федерации. Речь идет о Семейном кодексе, о порядке отобрания. Отобрания, дорогие друзья, вот это юридический термин, никакой не изъятие. Отобрания ребенка при непосредственной угрозе его жизни. Законопроект номер 986-679-7. Он сейчас находится на рассмотрении. Елена Ольшанская, глава фонда... глава фонда, значит, волонтеры в помощь детям-сиротам, высказала, в общем, в первой получасовке свое отношение и объяснила, почему, я так поняла, что вам кажется, что этот законопроект, вы, ну, вы его, в общем, не поддерживаете, он вам кажется лишним. Правильно я понимаю?
Мне кажется, что он не решает двух ключевых проблем, которые есть у текущей ситуации. То есть первое, то, что на самом деле у нас нет именно качественного профессионального суждения, по которому мы можем, и процедуры, как мы определяем, есть угроза или нет. Там, да? От того, что к органам опеки прибавится там полицейский, эта ситуация не изменится. А второе, то, что у нас никаким образом нет истории с возможностью не отбирать, там, не знаю, не решать, не ограничивать, а помогать семье. Она не вписана в эту процедуру. Если орган опеки, выходя, видит какие-то потребности, какие-то дефициты, какие-то сложные ситуации, ну, где при этом не нужно разлучать родителей и ребенка, кстати, у нас тоже нет чего, нет вот этого четкого озвученного законодательного приоритета, да, в том, чтобы если есть нормальные отношения родителей ребенка, грубо говоря, там, не знаю, жестоко к ним обращаются, чтобы мы эту связь старались сохранить и ребенка сохраняли в семье. То есть это должно быть именно прописано прямо словами, буквами, да, этого тоже нет. И нет вот этой истории про то, что орган опеки может инициировать помощь семье, то есть подключить социальную защиту там, да, в обязательном порядке, если он видит, что действительно есть проблема, но, как бы, в общем-то, и отношения тоже там есть, которые надо сохранять. То есть вот эти две самые большие наши проблемы мы не можем реально определить, и поэтому мы иногда забираем детей там, где не надо, иногда не забираем там, где надо, и это не решается тем, что будут полицейские ходить с органами опеки, потому что, откровенно говоря, так сегодня и происходит. Органы опеки практически никогда не выходят без полицейских, еще там чаще всего с ними специалист из поликлиники идет. То есть это и сейчас, ну, как бы де-факто в законе этого нет, точнее, де-юре, а де-факто это происходит комиссионно, но никто из этих людей не обладает компетенциями, никого из них не обучают это делать. И они не знают, как бы, они не верят детям, там, или наоборот, не верят взрослым, там, да, они не знают, как это провести, там, не знаю, правильно опрос ребенка, они не знают, как им вообще выяснить, на что смотреть, там, да, почему, зачем они смотрят в холодильник, а потому что это вроде как, ну, как-то очевидные какие-то вещи, они очевидных, они просто не знают. И вместо того, чтобы действительно смотреть на детско-родительские отношения, там, да, и с хорошим, качественным, обученным детским психологом, там, прийти, который поговорит с ребенком, если есть подозрение на насилие, и потом, например, даже если насилие, это не значит, что ребенка тут же отбирать, там, если, ну, родитель его, там, не знаю, наказал, там, да, или время от времени применяет жестокое обращение, это не значит, что нужно отбирать ребенка, это значит, что нужно с этим родителем вести работу, чтобы он так не делал. А если он ребенка реально, там, истязает, там, избивает регулярно, ребенок, там, не знаю, плачет и прочее, чтобы ему помогли, это другая история. То есть, чтобы во все это вникнуть и понять, где там, чтобы не было отобрания за шлепок, и одновременно не было детей, которых истязают годами, которые сами обращаются по много раз на помощь. У нас есть такие случаи, органы опеки говорят, там это просто, там, не хочешь учиться, папа тебя за дело наказывает, там, вообще помирись с родителями, там, не знаю, годами избиваемым, там, в синяках подростку, который просит, чтобы ему помогли. И вот, чтобы у нас не было таких ситуаций, нам, во-первых, нужны действительно профессиональные компетенции, они должны быть прописаны как требования к сотрудникам органов опеки, их нужно обучать, и нужно привлекать и подключать, и прописывать в законодательстве не прокурора, в первую очередь, а детского психолога, там, да, социального работника, который будет выходить медика в случаях, если есть жалобы, связанные с, ну, со здоровьем, там, да, или там, с чем-то таким, связанным с медициной ребенка. И это нужно прописать, что они должны выходить, они должны помогать оценивать эту угрозу. Нам нужно какое-то расследование, которое мы пропишем вот по этим категориям дел, и понятное для родителей, и понятное для тех, кто туда выходит. Потому что они, честно говоря, сами не знают, что им делать. Вот они вышли, это такая загадка. Вот вам говорят, идите, вот не знаю, как вы, я забыла, прошу прощения, как вас зовут.
Меня зовут Анастасия.
Да, да, да. Анастасия. Да. Вам скажут, типа, завтрашнего дня вы определяете, как бы могут ли все ваши соседи жить со своими детьми. Идите и смотрите, на что вы там будете смотреть. Но, по сути, как бы, кроме знания законодательства, сотрудников от вас ничего не отличает. То есть они вот приходят, И дальше.
Слушайте, ну они же по сигналам ходят, они же не просто ходят
они
и шерстят
всех. Они ходят по сигналам, безусловно, поэтому у них очень сильно искаженное зрение, потому что они в основном видят очень негативные ситуации. Потому что в основном, конечно, люди не звонят просто так, хотя бывают ситуации, там, вражды между соседями, все такое, но тем не менее, по большей степени, это действительно какой-то, извините, ужас там, да, когда, ну, дети находятся там, не знаю, в наркотическом притоне, когда действительно там какая-то ситуация очень плохая происходит. И они привыкли, и, к сожалению, ровно поэтому, так как у них нет, они вообще-то, честно говоря, не профессионалы. Профессионалы не те, кто это делают, а те, кто имеет специальную профподготовку.
Откуда мы возьмем, Елена, профподготовку? У меня сразу к вам вопрос, как программу. Человеку, который пишет правильный закон. И, кстати, готовы ли бы были поучаствовать в написании правильного закона, такого вот, как вам кажется?
Не только были бы готовы, мы уже свое предложение дали комитету Клиши Крашенинникова в этот законопроект, чтобы они учли эти моменты с точки зрения социальной помощи семье. И, например, то, чего здесь нет, с точки зрения того, что ребенка, когда изымают, его нужно первично устраивать в семью родственников. Здесь не написано там, да, и только потом в какое-то учреждение. Ну, понятно, что, может быть, тоже там не до конца наше предложение прописано, потому что это довольно большая работа, которую нужно делать там коллективно, нужно делать как бы ее долго, чтобы мы не принимали такие решения, вот, не знаю, вдруг. Потому что, с одной стороны, я согласна абсолютно, нужно это менять, я согласна с Ириной, нужно, чтобы это соответствовало конвенции, чтобы решение подтверждалось судом. Не вот так вот, как сейчас пошли в суд, потом вернулись, а, ну, приняли решение, суд должен доказать его обоснованность. Если оно не обосновано, возвращайте ребенка, где взяли, и еще там, не знаю, какие-то могут быть даже там вплоть до санкций. А если обосновано, то дальше, опять же, может быть не обязательно отобрание лишения, а тем же судом назначена социальная работа в семье, например, реабилитация родителям от зависимости. Почему мы сразу же, забрав ребенка, считаем, что у него нет пути назад? Зачем сохранять эту странную, совершенно устаревшую советскую норму, что нас после отобрания в обязательном порядке нужно в течение 7 дней подать в суд документы на лишение или ограничение прав родителей. Ну вот я вообще не понимаю, зачем это нужно было сюда как бы инкорпорировать, потому что это одна из больших проблем сегодня. Почему, например, органы опеки не отбирают детей, а, например, вместо этого это делает полиция, которая составляет акты о безнадзорности. У нас, на самом деле, отобраний-то очень мало, вот официально по 77-й статье. Основная масса отобраний у нас и сегодня делается органами полиции, которые ходят, конечно, с органами опеки, но органы опеки как бы никаких бумажек при этом не оформляют. Это все делают ОВД, они пишут акты об обнаружении безнадзорности, безнадзорного несовершеннолетнего, которого они обнаружили дома с мамой, бабушкой, папой, там, не знаю, тремя котами, да, ну вот какой он безнадзорный, извините. То есть, ну, тем не менее, если ситуация там в доме им показалась там неправильной по причине там условий, там состояния, там опьянения взрослых, еще чего-нибудь, то дальше делается вот такой вот акт.
Елена, вы давно отправили ваше предложение к Лишису Крашенинникову?
Ну, около месяца назад.
Я хочу просто понять вероятность попадания их к второму чтению. Наверное, она уже без как нули.
Никто не сможет это оценить, мне кажется. Да? Я надеюсь, что как бы мы не одни. Я подозреваю, что им огромное количество НКО и общественных организаций, разных необщественных там дошлют свои предложения. Поэтому, безусловно, мы очень надеемся, что не обращают внимания на то, что основные проблемы надо решать. Они связаны, в первую очередь, с оценкой ситуации, с помощью семье, там, да, с защитой и семьи, и ребенка, и с тем, что нам не нужно в обязательном порядке всех лишать и ограничивать, а нужно как раз таки наоборот внедрять вот этот принцип, подход социальной работы в первую очередь, да, и сохранение семьи, но сохранение семьи так, чтобы нам любым путем, да, любой ценой, нам все равно, как бы, что там с ребенком, что с ним, там, лишь бы сохранить семью. Это, извините, другая крайность, в которую нам точно не нужно впадать. Нам нужно защитить ребенка и сохранить семью, и сделать так, чтобы, с одной стороны, у нас дети не оказывались без помощи государства и поддержки, где они нуждаются, с другой стороны, мы не разлучали семьи там, где вообще-то с ребенком любят, там, да, с ним, ну, более-менее
стараются
хорошо обращаться, в меру своих, там, не знаю, возможностей и представления, где людям нужна какая-то помощь, в том числе она педагогическая, чтобы научить их, там, не знаю, воспитывать.
У Ирины был ответ, у Ирины Вихровой, юристу и общественному деятелю, который у нас сегодня с нами, также, по сути, растолковывает нам, да, смысл вот этого, вот этих изменений, которые сейчас представлены. Я сейчас дополню, что сейчас стадия рассмотрения какая? Первое чтение прошло в Госдуме, будет еще второе, третье, потом Совет Федерации, потом президент подпишет, а потом уже в Российской газете опубликуют. Так вот, такой вот путь. Сейчас первое чтение прошло, я так не знаю, насколько там часто вносятся изменения. Скажите, пожалуйста, это вероятно, что сейчас вот такие... Вот то, что говорит Елена Ольшанская, это очень правильные вещи, очевидные причем, очевиднейшие. Этого действительно всего нет в этом законе. Есть ли вероятность того, что это внесут туда все-таки, дополнят?
нужно тут разъяснить один момент. Не будем путать мух с котлетами. Значит, то, о чем говорит Елена, прописано в ряде других законодательных актов.
Нет.
В ряде других. Вот давайте, может, я вас не перебивала, я тоже хочу сказать.
Вы сейчас
говорите, например, вот мы с вами обсуждали до перерыва, что если ребенок насилуется, его оставят, его будут также насиловать. Ничего подобного. Выезжает наряд полиции и пресекают преступление. Они просто забирают подозреваемого. Да, ребенок остается, допустим, с мамой, но сожитель мамы или то лицо, которое подвергает ребенка насилию, обязательно забирается в отдел полиции до выяснения обстоятельств. Ребенок не оставляется в условиях, угрожающих ему жизни и здоровью. Если родители отравились, вы приводили пример, то это также решается в суде. Нет острой необходимости забирать ребенка непосредственно, но в суде рассматриваются все обстоятельства этого дела. Кроме того, судебное решение возможно обжаловать во всех инстанциях, в апелляционной, кассационной и в надзоре. Также круг участников, как я уже говорила, расширяется по обжалованию этого решения. Также вы упомянули о том, что лица, которые приходят в семью, некомпетентно принимают решения. Но если мы говорим, что органы опеки и попечительства некомпетентные, то я не согласна, что органы полиции, прокурор тоже некомпетентны. Все-таки это люди, имеющие определенное образование, подготовку и опыт.
Но они также... Какой? Они имеют юридическую подготовку. Да, они просто знают, какие есть законы, что можно, чего нельзя делать, и что будет,
совершенно
если не сделаешь или сделаешь.
Совершенно верно.
А решать вот,
они коллегиально решают. Это видно сразу людям, которые работают с детьми. Видно сразу и понятна ситуация. Как вот я вам уже приводила пример.
Прокурор разве работает с детьми? Нет, я видела работу прокуроров, они по широкому спектру вопросов.
Неправильно с точки зрения нашего широкого закона, но неправильное изъятие. И мы говорили и с опекой, и с другими органами. Конечно же, они вот на свой глазок, они действительно говорят, мы сразу же видим.
Правильно,
это опека.
Я вас услышала. Да, опека не может на свой глазок, но вы сами сказали, что опека привлекает и сотрудников полиции, и работников поликлиники. Вы их тоже считаете некомпетентными? Но я бы так категорично не судила. И что касается вот статистики, вы говорите, что вот, так сказать, статистические данные вас смущают. Меня они тоже смущают. Вот согласно сведениям Минпросвещения России, форма 103 РИК, сведения о выявлении устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, численных детей, отобранных у родителей, в динамике за последние 3 года в среднем составляет 2000 детей в год. Плюс-минус 100 детей. Из них возвращается родителям только 300-350 детей. Вы считаете это нормальным? Я считаю, что это нет. Это очень маленький процент. Подождите, пожалуйста. Что касается профилактики, профилактика расписана в других законах. Что касается обучения, есть другие нормативные акты, которыми это регламентируется. В данном законопроекте речь идет лишь об ограничении отобрания детей из семьи. О том, чтобы закрепить право ребенка жить и воспитываться в семье. Для того, чтобы эта процедура стала более сложной, более взвешенной и принималась с учетом обстоятельств данного конкретного дела. Понимаете, вот одна история тоже была очень громкая и нашумевшая, когда ребенок ошпарился кипятком, и потом в дом вбежала их же собака, которая гуляла на улице, и с испугу укусила ребенка. Органы опеки и попечительства приехали, увидели ошпаренного ребенка, укусанного собакой, сразу отобрали. Отобрали также сестру этого мальчика. Отменили усыновление. И дети до сих пор воспитываются в детском доме, уже прошло 7 лет. И усыновители к ним ходят каждую неделю и общаются. Вот это зверство, я считаю. Вот. А если ребенок, например, оставленный в машине, родители ушли куда-то там в магазин, в кафе, и в эту машину въехала, так сказать, другая машина, случилась авария, ребенок в крови находится в этой машине, то это совершенно другая история, когда опека вызывает полицию, прокурора, скорую помощь, ребенку оказывается помощь, и он помещается в соответствующее медицинское учреждение, и в дальнейшем все обстоятельства данного дела изучаются в суде. Конечно, никто не лишит этих родителей, так сказать, родительских, поэтому каждый случай решается индивидуально, строго индивидуально.
Ирина, у нас нет на самом деле оснований для нормальной оценки этих случаев и нормальной профилактической работы. Вот эти другие законодательства, это несчастный 120-й ФЗ, который устарел примерно еще лет 10 тому назад, и который, опять же, как бы дублирует полномочия, дублирует функции, не дает конкретных при этом инструментов решения проблем. Я вам хочу сказать, что мы с этим сталкиваемся каждый день. Мы работаем с семьями, из которых забирают детей. И прекрасно видим вот то, о чем я говорю. Как это не работает? Если мы изменим процедуру только вот в том формате, который написан, что мы также будем требовать в обязательном порядке ограничивать и лишать сразу же после отобрания. Мы также будем не требовать никакой профессиональной оценки, не давать порядков, не давать на нее сроков. Мы выйдем вот ровно в ту же ситуацию в ноль, которую, то есть вот проблемы, понятно, которые есть, это не решит. Это есть то, о чем я говорю. Я не говорю о том, что не надо судебные процедуры. Я согласна. Я ради здесь принесла, что я за то, чтобы был здесь суд, потому что его право, это компетентный орган, и это дает.
Ваше мнение, вот конкретно, этот законопроект улучшает положение детей или ухудшает его?
Я боюсь, что он может его ухудшить, если вот в таком виде он будет принят. В первую очередь, как, конечно же, ровно тех детей, которые находятся в ситуации острой опасности, потому что, ну, как я уже сказала, никто, нет таких компетенций, кто там возьмет на себя определить вот эти несколько часов смерти, ну, реально никто, невозможная ситуация. И при этом у нас на самом деле непосредственная угроза не будет давать возможность ребенка забрать сразу же, она будет требовать вот этих 24 часов на сутки, куда нужно еще готовить документы. Но главное, что потом мы все равно будем ограничивать и лишать. То есть мы не до... ну, она, по сути, работает в обе стороны. С одной стороны, мы можем не защитить ребенка, который в опасности, а с другой стороны, ситуация, когда родители, ну, просто там... Понимаете, вот вы описываете довольно очевидные ситуации, там, про машину, про эту положительную семью с собакой. В реальности, конечно, отбирают не из таких семей. Отбирают действительно социально уязвимых семей, где чаще всего кто-то из родителей употребляет алкоголь, где там люди-выпускники детских домов не очень компетентны в воспитании детей и в содержании там домашнего хозяйства, где, ну, люди иногда с какими-то тяжелыми расстройствами, там, в том числе невротическими, которые не позволяют им там идеально выполнять свои родительские функции. Это всегда довольно сложные, тонкие истории. Если бы это было очевидно, собаку укусила, если бы не все у нас были такие истории, можно было вообще законодательство не менять. Действительно, просто вот нужно было там, не знаю, с людьми лучше работать, но органы опеки немножко там поднаторели бы, и все было бы хорошо. Но это не так. Это действительно очень сложная история. То есть влезать в личную жизнь семьи и детей, разбираться в том, почему у них так жизнь устроена, нельзя просто, будучи там полицейским, с юридическим образованием.
Ну, давайте с вами проведем небольшой экскурс в отечественную историю. Вот в семейном законодательстве СССР была установлена именно судебная процедура отобрания детей, да, независимо от лишения родительских прав, в случае, если ребенок находится в опасности. А в исключительных случаях при непосредственной угрозе жизни и здоровья ребенка орган опеки и попечительства мог самостоятельно принять решение о немедленном отобрании ребенка, лишь уведомив прокурора, как это имеет место сейчас. В данном случае процедура возвращается в историческом смысле обратно, но усиливается коллегиальным принятием решения в случае немедленного отобрания ребенка из семьи. Вот. Также я хотела бы обратить ваше внимание, что по действующему законодательству чиновники обязаны будут возместить вред, причиненный незаконными действиями, то есть к ним будут применены меры гражданско-правовой ответственности. Это описано в других нормативных актах. Также дисциплинарная ответственность вплоть до увольнения, возможная уголовная ответственность за халатность в соответствии со статьей 293 Уголовного кодекса Российской Федерации. А если же в результате незаконных действий органов опеки ребенок погибнет, то наказание – лишение свободы до 5 лет.
Но мы знаем с вами реально, что ни одного такого как бы судебного прецедента.
Это я не так.
Нет, это я не говорю так про те истории, где ребенок погиб, а говорю про те истории, где ребенка отобрали из семьи там, да, и
есть такие истории, есть такие истории, я готова вам привести такой пример.
Да, я вот читала.
Вы знаете, все единично. Вот,
нет, но дело не в этом.
Каждый человек – личность, судьба человека. Но если вы ее совсем обесцениваете, то, мне кажется, это, ну, неправильно.
Почему? Нет, а мне кажется,
если мы говорим, что этот случай единичен, то он нам говорит о том, что что-то тут не работает. Вряд ли, когда мы с вами, вы же сами сказали вначале, да, что вы знаете эти ситуации, где это было обоснованным. А при этом судебная компенсация у нас единичная. Это значит, что таки система не работает на то, что реально как бы это было справедливым. То есть вот о чем мы говорим? О том, что, конечно, у нас есть законодательство, которое, как я уже говорила, достаточно сегодня фрагментарно, оно не выстраивает эту целую систему.
А почему система не работает?
Потому что не
работает. Давайте задумаемся. Почему? Потому что нет надлежащей системы профилактики семейного неблагополучия. благополучия, да, потому что уровень бедности довольно высокий, и, соответственно, если уровень бедности растет, то семейное неблагополучие также возрастает, и возрастает статистика, это другое направление работы.
Нет, это не совсем другое. Когда кто-то приходит орган опеки конкретно в эту бедную семью и принимает решение об отобрании ребенка, ребенка и звонит нам, это, ну, как бы для нас довольно частая история, когда к нам обращаются не родители, у которых отбирают детей, а, например, социальные службы или даже органы опеки. То есть они вот говорят нам, вот мы вышли в семью, мы должны отобрать ребенка, потому что там ужасные условия, там они чудовищно живут, но мы видим, что родители ребенка любят. А у нас нет ничего, мы не можем, у них нет опции подключить социальные услуги, они фонд.
Почему? Подождите, подождите. Елена, у меня к вам
это
вопрос.
Это нормальная система?
Почему? Если они говорят родителям, что, дорогие друзья, вот у нас есть орган социальной поддержки, мы к нему не относимся, но он находится по такому-то адресу, вот его телефон. Пойдите туда, встаньте на учет, покажите ваши справки о доходах, зарегистрируйтесь
как
малоимущий.
Вот, как я вам говорила,
вот я как бы делала, да, опеки этим непосредственно занимается. Они занимаются социально-реабилитационной работой.
Давайте Елену послушаем, потому что Елене
основная
обращаются.
Основная масса этих семей, которых, про которых я уже вот недавно говорила, это все-таки не семьи, у которых все хорошо, но у них там, не знаю, что-то трубка обвалилась. А семьи реально социально неблагополучные. То есть они по разным причинам имеют, ну, личностные особенности. Вот, например, там, опять же, вот просто пример опять же жизни. Двое выпускников детского дома. Один коррекционный, один обычный. Встретили друг друга, поженились, родили энное количество детей. Обычно больше одного. Да, у них сложности с трудоустройством, у них сложности с оплатой, у них там долги по этой коммуналке, у них сложности с, в том числе с воспитанием, потому что у них не было этого опыта, да, они, может, стараются, ребенка любят, но, тем не менее, как правильно там растить... Они не знают и могут там...
Что, они не могут дойти и оформить бумаги?
Вы нет, конечно, сказать? Потому что задача, особенно для выпускника коррекционного учреждения, вот оформить все, как это надо, эта задача зачастую не решаем. Поэтому у них там долги по коммунальным услугам, потому что для них это сложно, они в этом, ну, не очень
понимают. А органы опеки в этом не помогают?
А органы опеки не могут в этом помогать, не вообще не функция, никаким образом. То есть они действительно могут сказать семье, идите в соцзащиту, семья, во-первых, может не пойти, во-вторых, извините, конечно, там их могут послать на три буквы, потому что у нас... ну, как бы не все категории семьи будут получать эту бесплатную помощь. Вот ребенку, несовершеннолетнему, помощь, она бесплатная. Взрослому она вполне может быть за деньги, если, например, у них есть, там, не знаю, какая-нибудь старая машина. Они не подходят там по категории нуждаемости с точки зрения дохода. Потому что там в Москве сейчас учитывается все в этот доход. То есть, на самом деле, эта ситуация, то, о чем я говорю, что это не связано между собой.
Елена, а решение-то какое вот вы видите? Создание решение... еще одного какого-то органа
нет,
или более компетентное
сращивание? Как я вам уже говорила,
сращивание опеки с социальной защитой.
То есть, ну, как сказать, сращивание. То есть у нас должна появиться, вот, собственно говоря, появиться механизм, при котором в такой ситуации, когда опека видит, что есть нуждаемость, есть реальные проблемы, но при этом есть отношения между родителем и ребенком, которые стоит сохранять, она подключает органы социальной защиты, в которых должна поменяться структура работы семьи. Сегодня это вот такие вот услуги, который вам выдает в ответ на ваше заявление. А в этих ситуациях, когда к ним обращаются не родители, а органы опеки, должен появляться как бы принцип сопровождения, который у нас нормально в законодательстве не заложен. Mm. То есть там помимо закона об опеке и попечительстве, конечно же, по-хорошему надо 442 менять. То есть дальше появляется специалист, который приходит к семье, с ней разбирается, выясняет, какие у него проблемы, почему.
И помогает, и ведет с ними их по жизни, помогая им оформлять бумаги. Елена Ольшанская, смотрите, у нас уже совсем закончилось время. Елена Ольшанская, спасибо вам огромное, глава фонда волонтеров «Помощь детям-сиротам». Мы еще с вами потом как-нибудь поговорим, встретимся. Может, вы еще через других депутатов предложите изменения, если с Клишесом Крашенниковым не получается, если они не учтут, то ведь это же они же не единственные, кто там сидит в Госдуме. Спасибо вам большое за участие в программе. Ирина Вихрова, юрист, общественный деятель, который проработал долгие годы в офисе уполномоченного по правам человека и с Лукиным и так далее. Ну, какой подыток вот такой вот вы могли бы сделать? Вам, вы согласны же? Но то, что говорит Елена, это же правильные вещи. Но эти люди, они не в состоянии. Это не так просто оформить бумажки, пойти.
Вы знаете, я очень довольна тем, что есть этот законопроект. На самом деле он направлен на защиту семьи и детства. Другое дело, что можно всегда вносить дополнения, поправки, оптимизировать наше законодательство. У органов опеки и попечительства есть возможности социально-реабилитационной работы. Другое дело, почему не срабатывает механизм, в этом нужно разбираться.
Спасибо вам большое. 11 часов. Я с вами прощаюсь, и Михаил Хазин уже в студии, сейчас слушаем новости.